Глава 20. Переговоры. Поделился своими выводами по японцам и сомнениями по поводу Константина с Серегой и Петькой.
«О, а ведь и верно!» — согласился Петька. «По нашим японским друзьям полностью согласен. Не будем примешивать геополитику в данной ситуации. А по боевым роботам ты не думал, что именно страх от больших потерь при столкновении с боевыми роботами, что мы проведем навстречу, может стать гарантом твердых договоренностей безо всяких подстав.
Соблазн захватить их, чтобы использовать в будущем против инопланетян, всяко может оказаться сильнее страха потерь», — не согласился с ним Серега. «Тут, блин, вопрос действительно сложный».
«Хотя, наверное, все же лучше оставить Константина с роботами на базе», — внезапно изменил свое мнение Петька. «Если вдруг нас обманут и захватят в плен, он сможет внезапно заявиться с ними по нашу душу и устроить большой бабагум. Неплохо иметь такой скрытый козырь при сложных переговорах».
«Ой, да не будет никто нам устраивать проблем», — махнул рукой Серега. «Смысл нас обманывать, если мы почти ничего и не просим важного? У них был бы повод напугаться и задуматься о грязной игре, если бы мы, к примеру, потребовали для себя пост президента или премьер-министра. Но мы в здравом уме, чтобы не просить такого, а что для армии российского размера несколько десятков дробовиков или десяток навыков».
«Ты что, считаешь, что я не гожусь на пост президента?» — набычившись грозным тоном, спросил Петька, изображая обиду.
«Конечно нет. Сам знаешь, что нет у нас в стране такой вакансии», — ответил Серега. «И, кстати, со всеми этими новыми нюансами, омоложение там, бессмертие, может, уже никогда и не будет».
«В общем, все с вами ясно», — сказал я, прерывая очередной уход в сторону от важной темы. «Оставим Константина с роботами тоже на базе. Не будем искушать родное правительство тремя важными резонами ограбить нас и запереть где-нибудь подальше. И, насколько бы ни казалось параноидальным утверждение Петьки про возможность поддержки от Константина, если что пойдет не так, и ее игнорировать не будем». Тут же подошел к Константину, изложил ситуацию и спросил, есть ли у него в арсенале боевых роботов способ отследить наше местоположение.
«Да, есть по два маячка у каждого из роботов», — сказал он. «Идея состоит в том, что их могут подсаживать на нужной мишени дроны. Но можно вытащить один из дрона и дать кому-то из вас».
«Так мы и сделали. Я лично взял маячок. Что касается японцев, то истинные геополитические причины моего решения я им не освещал. Достаточно было напомнить, что надо охранять сенсея во время нашего отсутствия, чтобы других причин никто из них искать и не стал. Хотя, конечно, учитывая должность отца Ютян до Армагеддона, все он, конечно, и сам потом поймет. Но, с другой стороны, у японцев было время до начала Армагеддона, чтобы вернуться в Японию или перелететь в те же союзные японцам штаты, чтобы встретить Армагеддон там. Они совершенно осознанно сделали выбор остаться в России. Значит, должны примириться и с геополитическими последствиями сделанного выбора. Хотя у меня есть по нему вопросы. По Японии это понятно, там в скалах особенно с монстрами не повоюешь. Но вот почему они не отправились куда-нибудь в Калифорнию, где не бывает настоящей зимы? Вот как, к примеру, нам сражаться с монстрами и инопланетянами, когда придет зима и выпадет снег? Едва вылезешь с подземной базы, как оставишь на снегу четкие следы, позволяющие ее обнаружить и атаковать. Неужто нам придется где-то найти и таскать с собой машину, делающую снег, чтобы маскировать свои следы? Но все равно же будет видно с воздуха, что снег свежий и отличается от снега в других местах. Ладно, впрочем, все это фигня. До зимы еще дожить надо. Если совсем будут проблемы со снегом, будем кочевать в места, где его мало или вообще нет. И там построим новую базу на время суровой и беспощадной русской зимы. Все, Серега, подтверждай встречу, полетим на четырех челноках. Уж челноки, я думаю, у них уже должны быть в изобилии. Нам же тоже именно здесь дали первый такой.
так что из-за них у нас проблем точно не будет. Распорядился я. Вызвал Сашку с компанией, велев возвращаться. Погрузились через несколько минут и вылетели. Спросил Сашку, оказавшегося в моем челноке. «Ну что, получилось окропить траву красненьким?»
«Да, наткнулись на стаю горилоидов». «Новый ствол просто зверский», — возбужденно ответил он. «Попал горилоиду в шею, так ему башку оторвало».
Я совершенно искренне присвистнул. Толщину шеи горилоида я представлял себе точно. И мощь новой пушки впечатляла.
«Жаль, только маленькая стая оказалась, всего 7 особей», — пожаловался пацан. «Последние 2, почувствовав неладное, даже попытались сбежать. Ну куда там?»
Улыбнулся воинственному пылу пацана. Такой настрой нравился мне гораздо больше вечно мутного настроения Кирилла. Для Сашки же наступили золотые времена. Главное, чтобы из-за горячности не подставился и не погиб.
«Ну, есть и минус. Дали всего по 1 трофею с головы», — пожаловался Сашка. «И нас много было, и оружие очень мощное».
Под разговоры добрались до назначенного места встречи быстро. Заасфальтированная площадка у дороги раньше наверняка пользовалась популярностью у дальнобойщиков. Небольшая гостиница сейчас уже сгорела дотла, но навес со скамейкой с краю уцелел. На площадке рядышком стояли 3 БМП, совсем новеньких. Мы посадили челноки на оставшееся на площадке место и вышли наружу, опустив забрало шлемов. Тут же выскочило несколько человек из одной из БМП, все игроки, но невысоких уровней, от 7 до 10.
«Майор Толстиков, это вас надо сопроводить навстречу?» — спросил оказавшийся впереди своей группы военный Бориса, приняв его за главного.
«Если на переговоры, то нас», — ответил я. Окинув меня оценивающим взглядом, он ответил.
«Следуйте за нами. Нашу скорость сможете поддерживать?»
«Думаю, да», — ответил я. Понятия не имею, на какой скорости способна ехать новенькая БМП, но наших максимальных 75 км в час должно, по идее, хватить. А если вдруг они могут ехать быстрее, то всяко притормозят. В конце концов, их же отправили за нами, верно? Но и эту скорость БМП не развили. Проехав 0,5 км по шоссе на 70, в совершенно неприметном месте свернули в лес и покатили по лесной дороге на скорости в 40 км. Мы полетели в 50 метров сверху, а через 2 км БМП замерли на небольшой поляне. Огромное дерево по ее центру внезапно начало отъезжать в сторону вместе с куском земли 5 на 5 метров, открывая спуск под землю. Мы посадили челноки рядом с БМП и снова вышли из них.
«Мы обеспечим охрану техники. Можете следовать за нами», — сказал майор, приглашающим жестом протянув руку в направлении открывшегося спуска под землю. «Следуем», — весело ответил Серега.
Ничего не сказав, майор с 2 сопровождающими пошел к спуску, а мы гурьбой последовали за ним. Сбоку было видно, что отъехавшее в сторону дерево вместе с огромным пластом земли стояло на бетонной плите, толщиной сантиметров так в 60. Проход вниз вел к большой подземной парковке, на которой мы обнаружили еще военную технику — БТР, БМП и даже несколько танков. Но нас отвели в сторону, к стене. Едва мы подошли к ней, как огромный кусок стены отъехал в сторону, обнажив стальную дверь лифта, тут же распахнувшего свою кабину. Большого такого лифта влезли мы все. Кнопок было не очень много, и ехали мы вниз долго. По субъективным ощущениям, опустились мы метров на 80-100. И только тогда двери открылись, выпуская нас на площадку, на которой дежурило 4 солдат в полной боевой экипировке по нашему же образцу. Скафандры с экзоскелетами, инопланетное оружие. Все игроки от 15 до 17 уровня. Это уже солидная охрана. Прошли через 2 зала, уставленных канцелярскими столами. Оба метров по 100 квадратных, в дверях каждого тоже стояли патрульные, но уже по 2. Двери были толстыми, стальными. Интересно только, защищены ли они от инопланетного оружия,
Или один выстрел из плазменника, и в такой двери будет дыра насквозь. Решил, что, скорее всего, верно второе. Откуда на этом этапе игры у наших возьмется знание инопланетных сплавов? В третьем зале, в два раза больше по размеру, оказался большой овальный стол с кучей мест. Часть из них уже была занята, причем все из сидевших были в военной форме.
«На троих по центру генеральские погоны», — тихо сказал Дмитрий по внутренней связи.
«Очень своевременная подсказка, сам бы я такие тонкости не заметил». Генералы, кстати, оказались совсем не соответствующие традиционным стереотипам. Никаких солидных пузанов и заплывших салом щек. Подтянутые такие генералы, достаточно молодые.
А, ну да, Сирия, вероятно, позволила многим быстро подняться в званиях.
«Генерал-майор Красных Петр Иванович», — представился тот из генералов, что сидел по центру с вытянутым лицом и солидной залысиной. «Не удивляйтесь, что здесь все в военной форме, страна на военном положении. Присаживайтесь, пожалуйста».
Мы заняли место за столом. Я сел напротив генералов. По бокам у меня расположились Борис и Олигарх. Переговоры все же не мое самое сильное место, а они у нас имели самый серьезный опыт в этой сфере. Плюс любой член отряда мог подсказать все, что хотел по внутренней линии в скафандрах. Начались переговоры с кучей вопросов про найденную планету. Генералов интересовало все. Какого качества трофеи там можно найти, и там ли мы взяли свои челноки и эти скафандры? Отвечал я честно, и видно было, что мои ответы потихоньку приводят противоположную делегацию в экстаз. Немного отрезвило их только то, что там теперь в поисках трофеев рыскают и инопланетники, и то, что портал нужно защищать любой ценой от обнаружения ими. Когда мы обсуждали эту тему, Дмитрий впервые сам встрял в переговоры и посоветовал, во-первых, как можно лучше замаскировать портал с той стороны, и, во-вторых, оборудовать возле портала с нашей стороны самую суровую оборону, включая ядерное оружие. К сожалению, ядерное оружие, как и атомные станции, больше не является фактором в этой игре, — ответил ему генерал Красных. Когда начался Армагеддон, все атомные станции автоматически выключились, словно кто-то нажал одномоментно на кнопку, а ядерные арсеналы пришли в полную негодность. То, что так случилось с атомными станциями, хорошо. Иначе мир бы окунулся во множество катастроф по типу Чернобыльской. И, возможно, еще и похуже, когда монстры прорвались внутрь станции. Да и все равно, учитывая драматическое падение численности человечества, энергия с атомных станций стала избыточной. Ну а то, что ни у одной страны в мире больше нет ядерного оружия, это уже другой вопрос. Мне кажется, это больше сделано для удобства инопланетных захватчиков, которые вот-вот ворвутся на Землю.
Новость нас, конечно, потрясла. Ну да, теперь против высокоранговых инопланетных игроков нам противопоставить нечего, кроме своих высокоранговых игроков. Оставалось только надеяться, что действительно высокоранговые игроки сотых там или тысячных уровней в ближайшие годы не смогут попасть на Землю. Сразу после этого нам принесли посмотреть две странички договора, подготовленного юристами по нашему вопросу. В нем мы действительно получали статус ЧВК, и все остальные наши требования тоже были учтены. С нашей стороны требовалось лишь указать координаты портала, для которых оставалось пустое место, и расписаться. Единственное, что олигарх, просмотрев договор, оживился и потребовал внести в него еще и пункт о том, что мы не должны платить никаких налогов за проход через портал и обратно и за проносимые с чужой планеты на Землю трофеи. Генералы как один досадливо поморщились. Я так и не понял, не понравилось им это условие из-за того, что нас действительно планировали обложить налогами, или из-за того, что переговоры затягивались. Тем не менее, возражать они не стали. Договор быстро перепечатали, добавив необходимые пункты, и принесли вновь. По настоянию олигарха генералы расписались первыми. Настал наш час заполнять договор.
Я указал координаты, внеся адрес дома и название улицы в Подольске, возле которых был провал с порталом, и расписался. Всего было 3 экземпляра договора. Нам достался один.
«Хорошо», — сказал генерал Красных. «Сейчас вам передадут пакет с навыками по сложной военной технике на 10 человек. Какие-то еще вопросы к нам есть?»
Я ставил еще координаты наших наземной и подземной баз с просьбой учесть их наличие по этим адресам при планировании различных военных действий. Как бы ни был велик настил у нас над головами на подземной базе, удара большой авиабомбы он не выдержит. Ну а нашу наземную базу так и вообще легко разнести в клочки и без всяких авиабомб. Также предупредил, что в лесах найденной нами планеты полно суровых монстров, и что через портал может пожаловать в любой момент мега-червь, способный без проблем утрамбовать в землю на своем пути танк или БМП. Про это мы как-то в начале разговора забыли упомянуть.
«Ну что же, теперь у нас море работы, а вы можете быть свободны», — сказал генерал Красных. «Связь через игру мы наладили, если что понадобится, выйдем на контакт. Ну и не буду вам говорить, сами должны понимать, что информацию как про этот портал, так и про эту базу нужно держать в строгом секрете».
Мы, понимающие, закивали как болванчики. Про то, что живые инопланетяне вообще появились на найденной нами планете из-за нашего же фейла, мы тактично промолчали. Да уж, не будь этой ошибки, портал бы точно был сейчас в большей безопасности. Нас вывел наружу тот же майор. Мы сели в челноки и уже безо всякого сопровождения отправились обратно.
«Ну, вроде все хорошо прошло», — спросил я.
«Мы сможем так сказать, только когда беспрепятственно сходим снова через этот портал и вернемся на землю», — усмехнулся олигарх. «Сейчас военное положение, обычные суды не работают, а в военном нам явно у генералов не выиграть. Весь наш договор зависит сугубо от намерений и доброго имени тех, кто велел его с нами заключить».
«Ну, мы что-то в этом роде и предполагали», — пожал плечами я. «Я сейчас больше-то имею в виду, что нас не пытали, чтобы выведать информацию про портал, вообще не подписывая никаких бумаг, и спокойно отпустили после переговоров».
«С этой точки зрения, да, сходили удачно», — согласился олигарх.
Вернувшись на базу, я объявил, что все желающие могут сформировать группы и идти охотиться на монстров, и сам примкнул к одной из групп. Оставили только 3 человек на базе для охраны сенсея. Охотиться пошел и Константин на одном из своих роботов. Отойдя от базы на 300 метров, нарочно начали шуметь. Пусть монстры сами бегут на звук, больше будет добычи. Первыми пролетели скаты, и я смог наконец опробовать свое рейдерское ружье. Эффект был смешанным. Первого ската пуля вообще пробила на вылет, не успев разорваться, и нанесла не так и много урона. Слишком мощное оружие оказалось для такого рода монстров. Но поскольку стрелял я с 100 метров, времени осталось для новых выстрелов полно. С учетом полученного опыта, во второй раз выстрелил так, чтобы пуля прошла слегка наискось. Вот тогда уже рвануло, так рвануло. Треть ската разлетелась в воздухе кусками ткани и взвесью отдельных капелек крови. 2/3 немедленно шмякнулись на землю, и скат тут же издох. Еще одного ската поразил в воздухе разрывной пулей наглухо с 3-го выстрела. Остальные успели подлететь поближе и достались уже моим партнерам. Трофеи, к сожалению, ухудшились. С 6 скатов на нашу группу из 3 человек выпало только 6 трофеев. Трофеи могли бы улучшиться, если бы ходили группами по 2, но это я считал слишком рискованным для всех, кроме мечников. И то не для всех, только для самых продвинутых. Ютян тоже ходила в группах по 3. По 2 могли ходить только 3 человека — сенсей, Сатору и Дмитрий. Поскольку сенсей сейчас проходил трансформацию, Сатору и Дмитрий как раз и охотились вдвоем. Ну а в связи с появлением у нас боевых роботов, их операторы смогут ходить на охоту вообще по одному.
Распределять сразу полученные от военных навыки, среди которых было и 4 на управление боевыми роботами, не стали. Над этим нужно было серьезно подумать. А после переговоров пока что хотелось просто пострелять. Опробовали в деле и мини-дроны, которые имелись в скафандрах. Быстро выяснили, что качество картинки и дальность у них были существенно хуже, чем у обычных дронов и даже наших земных квадрокоптеров. В густых лесах полагаться только на них было бы неосторожно. Поэтому по-прежнему один из 3 членов обычной команды использовал дрон или квадрокоптер. Охотились, пока не стемнело. Потом поужинали. А вскоре после ужина трансформация у сенсея завершилась, и он сел на своей кровати. Завертел головой и размял плечи. С вопросами никто не лез. Все понимали, что 5 часов могли даться непросто. Так оно и оказалось, когда сенсей пришел в себя через пару минут и заговорил.
«Ну что скажу? По ощущениям такое впечатление, что все это время я поднимал тяжести на спор. Ничего почти не помню, только какие-то совершенно размытые воспоминания, как я поочередно делаю какие-то упражнения. Что касается результата, то все характеристики подняты до 18, и я теперь могу посредством зарядов поднять их до 35.
«Отлично, значит, тогда мы знаем, что делать с зарядами», — сказал Серега. «Нам нужно как можно больше народу подвести ближе к этой самой трансформации, раз до нее нужно шагать потом целую неделю. Значит, тогда сейчас все записывают свои характеристики на бумаге, мы сопоставляем их и подкармливаем заряду в первую очередь тех, кому не хватает меньше зарядов, чтобы выйти на финишную прямую, а уже потом снова зарабатываем заряды, чтобы и всех оставшихся вывести на дорогу к трансформации». А после этого повышаем характеристики у тех, кто прошел трансформацию. Вроде бы так будет справедливо. В целом с концепцией согласились. Только с одним изменением. Я предложил в первую очередь, когда закончим вывод всех на трансформацию, прокачать до 2-й трансформации сенсея. Все же он наш чемпион, и он должен быть в максимальной форме. Быстро проделали необходимую работу. С учетом имевшихся у нас зарядов на путь к трансформации удалось вывести 18 человек, включая меня. 2/3 нашего отряда, что совсем неплохо. Следующим вопросом стало изучение навыков на управление сложной военной техники, полученных от военных. В приоритете была молодежь, как обладающая самой быстрой реакцией. Сам я в это дело не полез, Петька тоже отказался. Но все навыки достаточно быстро распределили. Из пожилых в водителя военного челнока взяли только Трофима, который не раз доказывал, что за рулем может поспорить с многими молодыми. 2 свободных боевых робота получили в свое распоряжение Сашка, ликование которого по этому поводу надо было видеть, и Виктория. Минусом было только то, что у них появился просто навык. А того обширного опыта, что был у Константина, не было. Поэтому Сашке и Виктории было строго-настрого приказано, чтобы они во всем слушались Константина.